Эти заметки газет не вызвали у Самгина никаких особенных мыслей. Об экспроприациях газеты сообщали все чаще, и Самгин хорошо помнил слова Марины: «Действуют мародеры». Вообще эпизод этот потерял для Самгина свою остроту и скоро почти совершенно исчез из его памяти, вытесненный другим эпизодом. Как-то вечером Самгин сидел за чайным столом, перелистывая книжку журнала. Резко хлопнула дверь в прихожей, вошел, тяжело шагая без бедов, грузно сел к столу и сипло закашлялся. Круглое пухлое лицо его противно шевелилось, точно под кожей растаял и переливался жир, глаза ослепленно мигали, руки тряслись, он ими точно паутину снимал со лба и щек. Самгин молча смотрел на него через очки и ждал. — Ну, вот, — заговорил Безбедов, опустив руки, упираясь ладонями в колено и покачиваясь, — придется вам защищать меня на суде. По обвинению в покушении на убийство, в нанесении увечья, вообще черт знает в чем, дайте выпить чего-нибудь. Самгин, не торопясь, пошел в спальню, взял графин воды, небрежно поставил его перед Безбедовым. Все это он делал, подчеркивая свое равнодушие, и равнодушно спросил. — Что случилось? — Влепил заряд дроби в морду Блинову, вот что! — сказал Безбедов и, взяв со стола графин, поставил его на колено себе, мотая головой, говоря со свистом. — Издевался надо мной, подлец! — Брось, — говорит, — ничего не смыслишь в голубях! — Я Менсбера читал, а он идиот учит! Ты, — говорит, — не из любви голубей завел, а из зависти для конкуренции со мной, а конкурировать тебе надобно с ленью твоей, не со мной. Говорил он, точно бредил, схрапывая, высвистывая слова, держал графин за горлышко и, встряхивая его коленом, прислушивался, как булькает вода. Жутко было слышать его тяжелые вздохи и слова, которыми он захлебывался. Правой рукой он мял щеку, красные пальцы дергали волосы, лицо его вспухало, опадало, голубенькие зрачки точно растаяли в молоке белков. Он был жалок, противен, но гораздо более страшен. Самгин не скоро получил возможность узнать, что же и как произошло. Безбедов не отвечал на его вопросы, заставив Клима пережить в несколько минут смену разнообразных чувствований. Самгин подумал, что в этом состоянии Безбедов способен еще на какую-нибудь безумную выходку. Чувствуя себя в опасности, он строго, деловито начал успокаивать его. «Если вы хотите, чтобы я защищал вас, вы должны последовательно рассказать...» Безбедов поставил графин на стол, помолчал, оглядываясь, и сказал: «Ну, встретились за городом. Он ходил новое ружье пробовать. Пошли вместе. Я спросил, почему не берет выкуп за голубей. Он меня учить начал и получил в ухо. Тот черт его подстрекнул замахнуться на меня ружьем, а я ружье вырвал, и мне прикладом треснуть». Он замолчал, даже поднял руку, как бы желая закрыть себе рот. Этот судорожный, наивный жест дал Самгину право утвердительно сказать: «Вы знали, что ружье заряжено?» «Да. Он сказал, когда оно было в моих руках, когда я осмотрел его». Угрюмо сознался Безбедов и схватился руками за растрепанную голову, хрипя: «Тетка, вот что! Если он в суд подаст, тогда она, а он подаст, вы с ней миндальничать!» «Не говорите глупости», — предупредил Самгин и поставил профессиональный вопрос. — Свидетели были? — Нет, никого, — сказал Безбедов и так туго надул щеки, что у него налились кровью уши, шея, а затем, выдохнув сильную струю воздуха, спросил настойчиво и грубо: — Вина нет у вас? Встал и, покачиваясь, шаркая ногами, как старик, ушел. Раньше, чем он вернулся с бутылкой вина, Самгин уверил себя, что сейчас услышит о Марине нечто крайне важное для него. Безбедов, стоя, налил чайный стакан, отпил половину и безнадежно, с угрюмой злостью повторил: «Подаст, идиот! Раньше побоялся птетки, а теперь, когда все на стену лезут и каждый день людей вешают, подаст. Следовало не только успокоить его, но и расположить в свою пользу, а потом поставить несколько вопросов о Марине. Сообразив это, Самгин тоном профессионала заговорил о том, как можно построить защиту. Вы, очевидно, действовали в состоянии невменяемом. Закон определяет его состоянием запальчивости и раздражения. Такое состояние не является без причины. Его вызывает оскорбление, или же оно результат легкой, не совсем нормальной возбудимости, свойственной субъекту. Последний случай требует медицинской экспертизы. Свидетелей нет. Показания потерпевшего? Выстрел был сделан из его ружья. Он мог быть сделан случайно, во время осмотра ружья, вы могли и не знать, что оно заряжено. И, наконец, если вы твердо помните, что потерпевший действительно замахнулся ружьем, вы могли тоже вступить с ним в борьбу из-за ружья, и выстрел тоже объясняется как случайный, не исключенный мотив самообороны. Вообще, защита имеет неплохой материал. Деловую речь адвоката Безбедов выслушал, стоя в полоборота к нему, склонив голову на плечо и держа стакан с вином на высоте своего подбородка. «Ловко!» — одобрил он негромко и, видимо, очень обрадованный. «Очень ловко!» И, запрокинув голову, вылил вино в рот, крякнул. «Но все-таки сюда я не хочу. Вы помогите мне уладить все без шума. Я вот послал вашего Мишку разнюхать, как там, и есть не очень. Завтра сам пойду к Блинову, черт с ним. А вы тетку утихомирьте. Расскажите ей что-нибудь эткое». Бесцеремонно и напористо сказал он, подходя к Самгину и даже легонько дотронулся до его плеча тяжелой красной ладонью. Это несколько покоробило Клима. Усмехаясь, он сказал: «А вы сильно боитесь Марины Петровны?» «Боюсь», — сказал Безбедов, отступив на шаг. «Смешно?» — спросил Безбедов. «Не смешно, а странно», — сказал Самгин, пожав плечами, поправляя очки. Безбедов уклончиво покатил из стороны в сторону голубенькие зрачки свои, лицо его перекосилось, оплыло вниз. Было видно, что он хочет сказать что-то, но не решается. Самгин попробовал помочь ему. «Человек, она кажется, очень властный. Человек...» «Бессмысленно», — повторил Безбедов. «Да, это верно. Ну, спасибо». Неожиданно сказал он и пошел к двери. А Самгин, провожая его сердитым взглядом, подумал: «Определенно преступный тип. Марину он не только боится, но, кажется, ненавидит. Почему?» А на другой день Безбедов вызвал у Самгина странное подозрение. Всю эту историю с выстрелом он рассказал как будто только для того, чтобы вызвать интерес к себе. Размеры своего подвига он значительно преувеличил. Выстрелил он не в лицо голубятника, а в живот, и ни одна дробинка не пробила толстое пальто. Спокойно поглаживая бритый подбородок и щеки, он сказал: «Помирились». Дал ему две пары скобарей и 20 целковых, черт с ним. Самгину даже показалось, что это ложь, да и не было выстрела, все выдумано, но он не захотел сказать Безбедову, что не верит ему, а только иронически заметил: «Побрились». «Слушаюсь старших», — ответил Безбедов, и по пузырю лица его пробежали морщинки, сделав на несколько секунд толстое, надутое лицо старчески дряблым. Нелепый случай этот, укрепив антипатию Самгина к Безбедову, не поколебал убеждений, что Валентин боится тетки, еще более усилил интерес, чем, кроме страсти к накоплению денег, живет она. Эту страсть она не прикрывала ничем. Дня через два она встретила Самгина в магазине с словами, в которых он не уловил ни сожаления, ни злобы. «Сожгли, отрадно это. Подожгли, несмотря на солдат. Захария немножко побили, едва ноги унес. Вся левая сторона дома сгорела, и контора, сарай, конюшни. Ладно, что хлеб успела я продать». Говорила она неестественно, обнажая зубы, покачивая правой рукой, так точно собиралась ударить Самгина. Лидии дом не нравился, она хотела перестраивать его. Я ничего не теряю, деньги по закладной получила. Но все-таки надобно Лидию успокоить. Ты сходи к ней, как она там. Я была, но не застала ее. Она с выборами в Думу возится в этом своем союзе русского народа. Действуй. Самгин пошел и дорогой подумал, что он утверждает в правах наследства не Турчининова, молодого, наивного иностранца, а вдову купца первой гильдии Марину Петровну Зотову, хищница. Думал он, становится все более откровенной, даже циничной. Но возмущался он ее жестокой страстью, холодно, от ума, убежденный, что эта страсть еще не определяет всю Марину. Да неудобно ему было упрощать ее. Он чувствовал, что, упрощая Зотову, низводит себя до покорного слуги ее грубых целей. Но ее ум не может быть ограниченным только этими целями. Она окопит деньги, наверное, не ради только денег, а для чего-то, для чего же? Он не мог бы объяснить, как сложилось и окрепло в нем это убеждение, но убеждение сложилось крепко. В конце концов, он обязан перед самим собой знать, чему же он служит. Лидия приняла его в кабинете за столом. Смуглое лицо ее показалось вытянутым и злым. — Ах, знаю, знаю, — сказала она, махнув рукою. — Сгорел старый гнилой дом. Ну что ж, за это накажут. Мне уже позвонили, что там арестован какой-то солдат и дочь кухарки. Вероятно, это остроносая, дерзкая. И, хлопнув обеими руками по вороху газет на столе, она продолжала быстро, тревожно, с истерическими выкриками. — Но что будет делать Россия, которая разваливается, что скажи? Царь ко всему равнодушен, пишут мне. А другой человек, близкий к высоким сферам, сообщает, царь ненавидит то, что сам же дал, эту думу, конституцию и все. Говорят о диктатуре, ты подумай, о диктатуре при самодержавии, разве это бывало? Наклонив голову, она смотрела на Самгина из-под лобья. По всем сведениям, в думу снова и в масти пройдут левые. Этим будем обязаны авантюристу Столыпину, который затевает разрушить общину, выделить из деревни сильных мужиков на хутора. Самгин сказал, — Ты, кажется, сочувствовала этой реформе. — Нет, — резко сказала она. — То есть да, сочувствовала, когда не видела ее революционного смысла. Выселить зажиточных из деревни — это значит обессилить деревню и оставить хуторян такими же беззащитными, как помещиков. Впрочем, я напрасно говорю, я знаю, ты равнодушен ко всему, что не разрушение. Марина сказала о тебе, невольный зритель. — Вот как? — спросил Самгин, неприятно удивленный. — А что это значит? — Это ужасно, Клим! — воскликнула она, оправляя сетку на голове. — Подумай, погибает твоя страна, и мы все должны спасать ее, чтобы спасти себя. Столыпин, честолюбец и глуп. Я видела этого человека. Нет, он не вождь. И вот глупый человек учит царя, царя! Самгин слышал ее крики. Но эта женщина уже не существовала для него в комнате. И голос ее доходил издали, точно она говорила по телефону. Он соображал, вот как говорит Марина про меня. Он слышал, террористы убили в Петербурге полковника Мина, укротителя московского восстания. Стреляли в какого-то немца, приняв его за министра Дурново. Военно-полевой суд не сокращает количество революционных выступлений анархистов. Женщина неутомимо и назойливо кричала. Но все, о чем кричала она, произошло в прошлом, при другом Самгине. Тот, вероятно, отнесся бы ко всем этим фактам иначе, а вот этот окончательно не мог думать ни о чем, кроме себя и Марины. Невольный зритель, это верно. Я сам говорил себе это. Лишь на минуту он вспомнил царя, оловянно-серую фигурку у маленького человечка с голубыми глазами и безразлично ласковой улыбкой. Равнодушен и ненавидит, несоединимо, вернее, презирает, а я ненавижу или презираю. Он невольно усмехнулся и вызвал у Лидии взрыв негодования. Неужели тебя все это только смешит? Но подумай, стоять выше всех в стране, выше всех, — кричала она, испуганно расширив больные глаза. Двуглавый орел, ведь это священный символ нечеловеческой власти. Самгин не заметил, когда и почему она снова заговорила о царе. «Мы все двуглавые», — сказал он, вставая. «Зотова, ты, я». «Что ты хочешь сказать?» — спросила Лидия и тоже встала. Вслушиваясь в свои слова, он проговорил, надеясь обидеть Лидию. «Царь, вероятно, устал от этой возни и презирает всех. Он — помазанник Божий и презрение к людям!» — возмущенно вскричала Лидия. «Опомнись! Так может думать только атеист, только анархист. Впрочем, ты такой и есть по натуре». Она безнадежно покачала головой, а затем, когда Самгин пожимал ее руку, спросила. «Здесь у всех ужасно потные руки. Ты заметил?»
«Дура. Бесплодная смоковница», — равнодушно думал Самгин, как бы делая надписи. «Насколько Марина умнее и интереснее ее?»
И, поставив рядом с Мариной голубовато-серую фигурку царя, снова усмехнулся. Город беспокоился, готовясь к выборам в Думу. По улицам ходили и ездили озабоченные, нахмуренные люди. На заборах пестрели партийные воззвания, члены Союза Русского Народа срывали их, заклеивали своими. Все это текло мимо Самгина, но было неловко, неудобно стоять в стороне. И раза два-три он посетил митинги местных политиков. Все, что он слышал, все речи ораторов были знакомы ему. Он отметил, что левые говорят громко, но слова их стали тусклыми, и чувствовал, что говорят ораторы слишком напряженно, как бы из последних сил. Он признал, что самое дельное было сказано в городской думе, на собрании кадетской партии, членом ее местного комитета, бывшим поверенным по делам Марины. Опираясь брюшком о край стола, покрытого зеленым сукном, играя тоненькой золотой цепочкой часов, а пальцами другой руки как бы соля воздух, желтолицый человечек звонко чеканил искусно округленные фразы. Слушали его внимательно, молча, и молчание было такое почтительно скучное, каким бывает оно на торжественных заседаниях по поводу годовщины или десятилетия со дня смерти высокоуважаемых общественных деятелей. Говорил оратор о том, что война поколебала международное значение России, заставила ее подписать невыгодные, даже постыдные условия мира и тяжелый для торговли хлебом договор с Германией. Революция нанесла огромные убытки хозяйству страны, но этой дорогой ценою все-таки ограничила самодержавие. Спокойная работа Государственной Думы должна постепенно расширять права, завоеванные народом, евроэпизировать и демократизировать Россию. Он замолчал, поднял губам стакан воды, но, сделав правой рукой такое движение, как будто хотел окунуть в воду палец, поставил стакан на место и продолжал, более напряженно, даже как бы сердито, но и безнадежно. Меньшевики, социалисты-реалисты поняли, что революция сама по себе не способна творить, она только разрушает, уничтожает препятствия к назревшей социальной реформе. Они поняли, что культура невозможна вне сотрудничества классов. Социалисты-утописты с их мистической верой в силу рабочего класса разбиты, сошли со сцены истории. Все понимают, что страна нуждается в спокойной, будничной работе в областях политики и культуры. В конце концов, всем необходимо отдохнуть от жестоких потрясений пережитой бури. Перед нами грандиозная задача — поставить на ноги многомиллионное крестьянство. Еще раз, эволюция невозможна без сотрудничества классов. Эта истина утверждается всей историей культурного развития Европы, и отрицать эту истину могут только люди, совершенно лишенные чувства ответственности перед историей. Для того, чтобы согласиться с этими мыслями, Самгину не нужно было особенно утруждать себя.
Мысли эти давно сами собою пришли к нему и жили в нем, не требуя оформления словами. Самгина возмутил оратор. Он грубо обнажил и обесцветил эти мысли, выработанные разумом истории. Самгин почувствовал необходимость освежить и углубить доводы разума истории, подкрепить их от себя материалом своего личного опыта. Бесплодность накопления опыта тяготила и смущала его. Он не хотел сознаться, что усвоил скептическое отношение Марины к разуму, но он уже чувствовал, что ее речи действуют на него убедительнее книг. И, наконец, бывали моменты, когда Самгин с неприятной ясностью сознавал, что хотя лицо текущего момента густо покрыто и покрывается пылью успокоительных слов, но лицо это вставало перед ним красным и свирепым, точно лицо дворника Марины. Он вспоминал брата. Недавно в одном из толстых журналов была напечатана весьма хвалебная рецензия о книге Дмитрия по этнографии Северного края. «Мне тоже пора сделать выводы из моих наблюдений», — решил он, и в свободное время начал перечитывать свои старые записки. Свободного времени было достаточно, хотя дела Марины постепенно расширялись, и почти всегда это были странно однообразные дела. Умирали какие-то вдовы, старые девы, бездетные торговцы, отказывая Марине свое, иногда солидное имущество. «Дальние родственники супруга моего», — объясняла она. Росла клиентура. К Самгину являлись из уездов и даже из соседней губернии почтительные бородатые купцы. «Зотиха, Марина Петровна указала нам», — говорили они, и чувствовали, что для этих людей Марина — большой человек. Он объяснял это тем, что захолустные полудикие люди ценят ее деловитый ум, ее знание жизни. Зимними вечерами, в теплой тишине комнаты, он, покуривая, сидел за столом и не спеша заносил на бумагу пережитое и прочитанное материал своей будущей книги. Сначала он озаглавил ее «Русская жизнь и литература в их отношении к разуму», но этот титул показался ему слишком тяжелым. Он заменил его другим «Искусство и интеллект». Потом, сообразив, что это слишком широкая тема, приписал к слову «искусство» «русское» и, наконец, еще более ограничил тему «Гоголь, Достоевский, Толстой в их отношении к разуму». После этого он стал перечитывать трех авторов с карандашом в руке. Это было очень приятно, очень успокаивало и как бы поднимало над текущей действительностью куда-то по косой линии. Гоголь и Достоевский давали весьма обильное количество фактов, химически сродных, основной черте характера Самгина, он это хорошо чувствовал, и это тоже было приятно. Уродливость быта и капризная разнузданность психики объясняли Самгину его раздор с действительностью, а мучительные поиски героями Достоевского, непоколебимой истины и внутренней свободы, снова приподнимая его, выводили в сторону из толпы обыкновенных людей, сближая его с беспокойными героями Достоевского. Но нередко он бросал карандаш на стол, говоря себе, «Я не таков, как эти люди, более здоров, чем они, отношусь к жизни спокойнее». Однако действительность, законно непослушная теориям, которые пытались утихомирить ее, осаждаясь на ее поверхности густой пылью слов, действительность продолжала толкать и тревожить его. В конце зимы он поехал в Москву, выиграл в судебной палате процесс, довольный собой отправился обедать в гостиницу и, сидя там, вспомнил, что не прошло еще 2 лет с того дня, когда он сидел в этом же зале с Лютовым и Алиной, слушая, как Шаляпин поет «Дубинушку». И еще раз показалось невероятным, что такое множество событий и впечатлений уложилось в отрезок времени столь ничтожный. И в бездонном мешке времени кружится земной шар. Вспомнил он недавно прочитанную фразу и подумал, что к Достоевскому и Гоголю следует присоединить Леонида Андреева и Сологуба. А затем, просматривая карту кушаний, прислушиваясь к шуму голосов, подумал о том, что, вероятно, нигде не едят так радостно и шумно, как в Москве. Особенно бесцеремонно шумели за большим столом у стены налево от него. Там сидело 7, и один из них, высокий, тонкий, с маленькой головой и реденькими усиками на красном лице, тенористо и задорно врезывал в густой гул саркастические фразы. «В Европе промышленники внушают министрам руководящие идеи, а у нас наоборот. У нас необходимость организации фабрикантов указана министром Каковцевым в прошлом году-с». За спиной у Самгина под пальмой ворчливо разговаривали двое, и нетрезвый голос одного был знаком. «Ерунда! Солдаты революции не делают! Тише! Расстреливать, как негров, ты сообрази! Гвардия, преображенцы, тем более расстреливать!» «Что значит высылка в какое-то дурацкое село, медведь? Уничтожать, как англичане сипаев! Это ты несерьезно говоришь?» «Я знаю больше тебя!» — пьяным голосом вскричал свирепый человек, и Самгин тотчас вспомнил: «Это Тагильский, неприятно, если узнает меня». Он привстал, оглядываясь, нет ли где другого свободного столика. Столика не нашлось, а молголовый тенор, ударив ладонью по столу, отчеканил: «Никогда-с! Допущение рабочих устанавливать расценки приемлемо только при условии, что они берут на себя и ответственность за убытки предприятия-с». Он встал и начал быстро пожимать руки сотрапезников, однообразно кивая каждому гладкой головкой. По газетам Самгин знал, что в Петербурге организовано общество заводчиков и фабрикантов, и что об этом же хлопочут и промышленники Москвы. Наверное, это Длинный, один из таких организаторов, Тагильский, внятно бормотал: «В Семеновском полку один гусь заговорил, что в Москве полк не тех бил, понимаешь? Не тех! Солдаты тотчас же выдали его». Направо от Самгина сидели, солидно кушая, трое. Широкоплечая дама с коротенькой шеей и в жирных складках, отлично причесанный, с подкрученными усиками студент в пенсне, очень похожий на переодетого парикмахера, и круглолицый барин с орденом на шее, с большими глазами, в синеватых мешках. Медленно и обиженно он рассказывал: «Я сам был свидетелем. Я ехал рядом с бомпаром, и это были действительно рабочие. Ты понимаешь дерзость? Остановить карету посла Франции и кричать в лицо ему: „Зачем даете деньги нашему царю, чтобы он бил нас? У него своих хватит на это“. Ужасно!» — басом и спокойно сказала женщина, раскладывая по тарелкам пузатеньких рябчиков, и спросила: «А правда, что Лауница убили за то, что он хотел арестовать Витте?» «Но, мама...» — заговорил студент, наморщив лоб. — «Установлено, что Лауница убили социалисты-революционеры». Также босовито и спокойно дама сказала: «Я не спрашиваю, кто, я спрашиваю, за что. И я надеюсь, Борис, что ты не знаешь, что такое революционеры, социалисты и кому они служат. Возьми еще брусники, Матвей». Человек с орденом взял брусники и, тяжело вздохнув, сообщил: «Старик Суворин утверждает, что будто бы Горемыкин сказал ему: „Это неплохо, что усадьбы жгут. Надо потрепать дворянство, пусть оно перестанет работать на революцию“. Но, бог мой, когда же мы работали на революцию?» «Ужасно», — сказала дама, разливая вино. «И притом Горемыкин педераст». Студент усмехнулся, говоря: «Ты, дядя, забыл о декабристах?» «Это люди для комедии», — подумал Самгин. «Марина будет смеяться, когда я расскажу о них». Его очень развлекла эта тройка.